понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, в эфире Радио Крым Реалия. Мы работаем в прямом эфире на частоте 549 кГц, и на этой частоте нас можно слушать и в Крыму. Также слушайте нас на нашем сайте Крым Реалия. Естественно, в сети интернет. И пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com. И звоните нам в прямой эфир по телефону в Киеве 044-490-2905.
Главное в мире.
О чем мы сегодня будем говорить? Значит, 31 октября на Синайском полуострове в Египте разбился российский самолет авиакомпании «Когалым-Авиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту были 224 человека, 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. 17 ноября глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников сообщил, что причиной крушения самолета стал теракт. О том, каким последствиям на мировой арене приведет это заявление, мы поговорим с нашим гостем Сергеем Даниловым, заместителем директора Центра ближневосточных исследований. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну а сейчас коротко вообще о том, как развивались события вокруг крушения самолета А-321 в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
Террористический акт стал причиной крушения российского самолета на Синайском полуострове в Египте 31 октября. Такое заявление 17 ноября делает глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
На борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате чего произошло разваливание самолета в воздух, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Российский президент Владимир Путин пообещал найти и наказать тех, кто несет ответственность за крушение авиалайнера.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем.
Российский военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» заявил, что российское руководство долго упорствовало перед признанием.
Признание теракта бросало тень на такую замечательную российскую военную операцию в Сирии. Русский обыватель подвержен объяснениям России. Российского телевидения, но осуществить примитивную логическую операцию, а именно понять, что до начала этой замечательной антитеррористической операции самолеты не взрывали, а после ее начала стали взрываться, он в состоянии.
После крушения местный филиал террористической группировки «Исламское государство», который называет себя Синайской провинцией, взял на себя ответственность за катастрофу, заявив, что это месть за военную российскую интервенцию в Сирии. Источники в правительстве США сообщили, что ни Россия, ни Египет не приняли предложение от ФБР оказать помощь в расследовании аварии. Российская Федеральная служба безопасности обратилась за помощью к российской и международной общественности. Тому, кто предоставит данные, которые помогут найти виновных в авиакатастрофе, обещали выплатить $50 миллионов. Эксперты не исключают, что борьба с терроризмом может привести к усилению военных действий в Сирии. Об этом заявил Александр Гольц в интервью «Радио Свобода».
Довольно скоро встанет очень простой вопрос. Собственно, где успехи в борьбе с терроризмом. В этом смысле, видимо, придется что-то предпринять, и я хотел бы надеяться, что это ограничится усилением воздушных операций, потому что, конечно, начало наземной операции обернется катастрофой.
Пассажирский авиалайнер А-312 компании «Когалым-Авиа», который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после взлета на севере Синая. В результате погибли все 224 человека, которые находились на борту. Самой маленькой пассажирке было 10 месяцев. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Главное в мире.
Вы слушаете радио Крым Реалия. С вами Александр Янковский. В нашей студии Сергей Данилов, заместитель директора Института ближневосточных исследований. Сергей, на самом деле, самый главный вопрос, который вот меня лично интересует, попробуйте высказать свое мнение. Авиакатастрофа малазийского самолета над Украиной. Следствие длится больше 1,5 лет. И еще нет окончательного, знаете, решения, чтобы вот сказали, кто в этом виноват. Тут прошло чуть больше 2 недель с момента крушения российского авиалайнера. 31 октября, а вот 17 декабря руководитель ФСБ России уже говорит безапелляционно, это был террористический акт. Какие выводы мы можем сделать из такого заявления?
Ну, тут интересно, на самом деле. Вначале всячески отрицали возможность террористического акта. И вся защита строилась на том, все обсуждение в России строилось на том, что это что-то с самолетом, ни в коем случае это не террористический акт, для того, чтобы не поставить операцию в Сирии под угрозу.
И связать это каким-то образом, да?
Да. И заявление было сделано в тот момент, когда появилось политическое решение как-то пробовать встраиваться в коалицию, либо создавать, привлекать к себе в коалицию, когда увидели политическую необходимость, политическую выгоду от того, чтобы так назвать эту трагедию. Мы видим в данном случае, как и в случае, кстати, с малазийским Боингом, влияние политики на расследование этих катастроф. И этот моральный релятивизм, есть такое слово, то есть подход к проблеме в зависимости от политических желаний, он очень опасен, потому что он не позволяет в будущем предотвращать такие события, честно называть вещи своими именами. И это опасно нам, гражданам, которые летают, людям, которые страдают от терактов.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд вообще есть в этом... Я понимаю, что вы не следователь, я тоже не следователь. Я хочу услышать ваше мнение. На ваш взгляд, есть велика ли вероятность того, что это был действительно террористический акт? Потому что все-таки это не Сирия, да? И это, знаете, это не кафе в центре Парижа, но тем не менее, да, где нет систем безопасности. Все-таки Шарм-эль-Шейх, аэропорт, да, если это что-то из самолета туда вылетел, аэропорт, который охраняют там полицейские, там и система безопасности. То есть насколько велика вероятность того, что это был действительно террористический акт?
К сожалению, очень высока.
Почему вы так думаете?
Надо себе представлять, насколько плохо сейчас относится к России на Ближнем Востоке. Отношения к России разные, они колебаются. Russia Al-Yaum, Russia Al-Yaum, телеканал, арабоязычная версия Russia Today, довольно популярный. И Российская Федерация имела довольно неплохой в среднем уровень поддержки на Ближнем Востоке до момента начала сирийской операции своей. Украинские события, безусловно, никак не повлияли на мнение, на представление о России среднестатистического араба.
И неважно, в какой стране живет этот араб.
Абсолютно.
Да? То есть там Сирия, Египет или важно?
В среднем не важно. Угу. Хотя тут есть свои нюансы.
Но это, наверное, тема отдельной программы.
Да, да. Это специализированная тема, любимая, можно сказать, но все-таки другая. Но начало операции в Сирии, безусловно, кардинально изменило. Россия выступила союзником шиитов. Россия выступила на стороне тех сил, которые сейчас на Ближнем Востоке представляются как главный враг, главный противник, с которым идет столкновение по всей периферии суннито-шиитского мира.
А ИГИЛ не является таким главным противником для всего остального такого цивилизационного суннитского мира?
А вот здесь есть нюансы. ИГИЛ — это очень плохие ребята, очень плохие, но где-то, возможно, наши ребята.
Даже так?
Да. Для среднего суннита это, безусловно, угроза, это что-то... Но он же, в их представлении, он возник как ответ на шиитскую экспансию, ответ на вторжение шиитских стран, Ирана, Хизбаллы, а теперь примкнувшей к ней России, на арабскую территорию.
То есть четко сейчас этот суннитский мир, он воспринимает, что Россия выступила на стороне шиитов в этом конфликте?
Безусловно, да. Россия встала на сторону врага. экзистенциального врага причем. И для многих, не для всех, безусловно. Надо понимать, что я упрощаю картину, потому что она всегда сложнее. Мир сложный, люди сложные, разные группы разные, по-разному представляют себе те или иные. Для секулярных чума на ваших, на оба ваших дома и так далее. Да? Но в среднем, если брать, особенно малообразованные слои, особенно набожные слои, для них, безусловно, это так. И потому, сейчас я закончу по поводу теракта, вероятность того, что по личной инициативе, либо по договоренности, даже не обязательно люди, связанные с Исламским государством, могли способствовать, безусловно, за взятку пронести в русский самолет, помочь это закрыть глаза на... Тем более после теракта выплыли вещи о достаточно плохой организации системы безопасности в аэропорту.
Угу. Аэропорт Шарм-эль-Шейха, идет речь о нем. Ну, смотрите, я вот разговаривал с египтянами в эти дни, в первые дни ноября, в Шарм-эль-Шейхе, и они говорили, что мы очень не заинтересованы в том, чтобы у нас были какие-то теракты, потому что мы, собственно говоря, мы живем за это. И это говорили не только владельцы, знаете, там, гостиниц и ресторанов, говорили просто обычные люди, там, таксисты, какие-то мелкие лавочники. Они говорили, что, ну, а потому что иначе, если вы не будете прилетать к нам, американцы-то не летают, да? Летают там россияне, они летают там из Европы, ну, для нас это будет катастрофа. Мы сделаем все возможное, чтобы было у нас безопасно. Они просто, что, они не могут сделать, чтобы было бы у них безопасно?
Ну, в это же время на Синае шли бои, например. Ну, не в курортной зоне, а в других частях Синая. Синай очень плохо контролировался центральной властью, и племена там занимались и контрабандой, и бандитизмом. И разного рода исламисты там всегда находили себе приют. В Египте существует достаточно большая прослойка людей, которая видит угрозу в туризме. Это против их, казалось бы, интересов, но...
Против экономических интересов.
Исламизированные слои, среди них есть большие группы, которые осуществляли теракты. Я напомню, большой теракт в Луксоре в 1998 году, когда было убито 47, если не ошибаюсь, немецких туристов расстреляно, да? И Египет на несколько лет остался без туристического потока. Это был большой удар. Они рассматривали это как способ борьбы со своим государством, светским государством.
Понятно. Значит, я напоминаю нашим радиослушателям, в нашей студии Сергей Данилов, заместитель директора Института ближневосточных исследований. Сегодня мы говорим про итоги расследования авиакатастрофы в Египте. В принципе, они как бы эти есть. Итоги, значит, египетский официальный Каир говорит о том, что это технические какие-то неполадки. Российская Федерация, представители говорят, что это террористический акт. А я бы хотел задать вопрос нашему гостю такой. Вот смотрите, Украина не будет приостанавливать авиарейсы в Египет, заявили в Госавиаслужбы Украины. По словам исполняющего обязанности председателя Госавиаслужбы Эдуарда Демина, украинский эксперт осмотрел аэропорт Шарм-эль-Шейха и никаких проблем с безопасностью не обнаружил. Уже после того, как в ФСБ заявили о теракте на борту самолета, в Госавиаслужбе Украины еще раз подтвердили, что причин прекращать полет в Египет нет. Может быть, действительно нет?
Ну, сейчас, может быть, и нет. Я не знаю. Я не специалист по безопасности аэропортов и не осматривал его. И я думаю, что после теракта, безусловно, Мухабарат, то есть служба безопасности Египта, приложат все силы для того, чтобы обеспечить безопасность.
Ну вот мы пообщались еще с Сергеем Дмитриевым, доктором технических наук, сотрудником Национального авиационного университета. И у него немного другое мнение относительно безопасности египетских аэропортов.
Мнение.
Раз была заложена бомба, значит, на контроле это прозевали. Кроме того, опять же, информация такая, что вот эти вот мониторы предосмотра включались только какая-то проверка. Кроме того, там за $10 можно было произвести все, что угодно. Поэтому все авиакомпании, которые летают, подвержены риску. Но надо эти риски считать, что жизни дороже или прибыль. Сейчас вроде там уже поменяли начальника аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. Вроде бы налаживают работу досмотрового контроля. Когда приняли решение эвакуировать людей отдельно, а багаж отдельно, то я сразу понял, что это там была бомба.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, в нашей студии Сергей Данилов. И мы сегодня говорим вот про авиакатастрофу российского авиалайнера «Когалым-Авиа» 31 октября на Синайском полуострове. Сергей, скажите, пожалуйста, вот выглядит это немного так, что Россия делает заявление 17 ноября о том, что это террористический акт, как будто, да, вот сейчас она тоже говорит, что мы пострадали, и поэтому мы активизируем свое участие вот в этой своей борьбе с террористами в Сирии. Как вы думаете, ожидать ли нам в ближайшее время введения, там, не знаю, ограниченного или неограниченного контингента российских войск наземное и расширение уже в наземную операцию присутствия россиян в Сирии?
Ну, зависит. Зависит от двух факторов, наверное. Но сначала вернусь к заявлению Бортникова. Угу. Оно прозвучало только после парижских терактов. Не было бы парижских терактов, я сомневаюсь, что было бы заявление Бортникова. Еще один интересный момент. Фотография бомбы появляется на следующий день после заявления директора ФСБ. Не раньше, не в тот же день, а только после того, как была дана команда ее показать.
А вот эта фотография этой бутылочки, баночки напитка, она была выложена как бы на этими террористами? Как бы выложена?
Так, на следующий день после, сразу.
Интересно вообще.
Но возвращаясь к вашему вопросу.
Теперь про наземную операцию в Сирии. Насколько она возможна со стороны Российской Федерации?
У России достаточно сложная ситуация в двух вопросах. Для ведения наземной операции они бы хотели обойтись руками местных, то есть сирийской арабской армии, либо Хезболлы, либо корпус стражи исламской революции, который там воюет. В частности, бригада Аль-Кудс, знаменитая Кудс
по-ирански. Скажите, пожалуйста, давайте мы напомним, кто мы такие и что мы слушаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Продолжает Сергей Данилов.
Но проблема в том, что Хезболла подчиняется иранским командирам. Иранские командиры тоже из корпуса стражи не будут подчиняться российским офицерам в полной мере. Они будут координировать, безусловно, но не будет. Остается
руки... То есть не может сказать там российский генерал там, или главнокомандующий, наступайте вот туда-то, и они пошли и стали наступать.
Ну, в общем, как-то сказать, давайте согласуем, наступайте туда, я уверен, может. Но не может полноценно командовать так, как бы им и хотелось, насколько я понимаю, насколько я вижу сейчас.
И что из этого следует?
Остается только сирийская арабская армия, то есть государственная армия, которая в очень плохом состоянии. Им надо показывать успехи. Им надо сейчас показывать, что они необходимы Франции, которая сама навязывается и которой навязывают некую коалицию по борьбе вроде бы с исламским государством. Не имея наземного полноценного контингента, не имея через прокси воевать кем-то другим, чьими-то руками, им придется посылать свои войска. И они активно наращивают свою сухопутную группировку.
Уже наращивают.
Уже сейчас наращивают. Но у них есть вторая проблема, это логистика.
А подождите, вот в чем проблема? Военные корабли Российской Федерации спокойно проходят через Босфор и Дарданеллы, да? Они обновляют свой парк кораблей, если можно так выразиться, на Черноморском флоте Российской Федерации. В чем проблема? Ну, завезли кораблями там десантными из Севастополя, там же есть порты, которые контролируют Сирия, да, сама сирийская,
Татус.
Да. Ну вот Татус. Есть Тартус, да, и Татус, да, и есть этот порт. В чем проблема?
Проблема в материально-техническом обеспечении. Не в том, чтобы довести людей, но уже даже технику есть проблема довести. То есть покупаются новые корабли, старые корабли в Турции, покупаются сухогрузы, которые уже списаны, которые срочно присваиваются, что они военные, грузится военная техника, люди, материалы. Это достаточно большая и сложная логистическая операция. И вот две слабости. Некем воевать, значит, надо самим воевать. И вторая, а если воевать, это подвоз патронов, снарядов, запчастей.
Понятно. В общем, топливо. Можно, но сложно.
Да.
Значит, какой вероятный выход из данной ситуации будет... Какое будет принято решение руководством Российской Федерации? Будут они проводить наземную операцию в Сирии или нет?
Думаю, будут, потому что ставки очень высоки. Они на это делают большой акцент. Они надеются, что так они смогут выйти из изоляции, так они могут оправдать Крым, заставить Запад забыть о оккупации части украинской территории. Угу. Они в это верят, и потому они будут инвестировать из последних сил, тянуть туда все, что можно, для того, чтобы это сделать.
Вот приблизительно такие же слова, по такой же логике, было выступление в эфире телеканала «Дождь» заместителя главы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Сергея Жигарева. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Вы знаете, после сегодняшнего достаточно эмоционального выступления президента, после того, как подтвердились самые худшие опасения относительно того, что наш самолет был взорван террористами, я думаю, что мы не можем исключать ничего. Потому что Владимир Владимирович достаточно четко сказал о том, что возмездие настигнет террористов. И я думаю, что для этого могут быть применены и силы специальных операций. Они действуют не с воздуха, они действуют на земле.
Ну и российское издание «Коммерсант» сообщает, что завтра, то есть 20 ноября 2015 года, Совет Федерации и Государственная Дума соберутся на совместном заседании, чтобы обсудить борьбу с терроризмом. Источники издания утверждают, что во время заседания поднимут вопросы проведения наземной операции. И наш гость Сергей Данилов, в принципе, сказал, что это действительно очень... Велика вероятность.
Ну, какая-то она больше, чем обычно. То есть она есть в начале операции, я точно знаю, они всячески подчеркивали, это была правда, они не хотели влазить в наземную операцию. Они понимали риски, военные там не совсем глупые, то есть они видят проблемы, говорят, нет, вот показательное выступление, это наше все, этим обойдемся, покажем. Запугаем Ближний Восток, Запад, Украину, и на этом добьемся какого-то начала политического процесса, типа Минска для нас, то, что было у них, это Женева сейчас, или Вена уже, вернее, не Женева.
Где Россия тоже выступит стороной, гарантирующей,
да, якобы. Асад, да? Будет сторона, нагнем оппозицию, свободная сирийская армия и все коалиции, которые выступают против Асада, и какой-то сварганим политический процесс. Это был план, они его честно придерживались. Но сейчас, правда, есть еще один шанс. Использование стратегической авиации и всякие пуски ракет там с подводных лодок, да, показывает, что, возможно, они все-таки обойдутся без наземной операции, ограничившись пиар-эффектом. Потому что никакого толка от пуска ракет с подводной лодки, никакого толка от использования стратегической авиации в реальности Сирии нет. Это чистый пиар-эффект. И, возможно, они... просто хотят увеличить этот пиар-эффект до максимального масштаба и на этом ограничиться.
Сергей Данилов в нашей студии, в студии радио Крым Реалии. Такой вопрос. Смотрите, в 2001 году американские войска были в Афганистане. А с 2003 года войска коалиции были в Ираке. Сейчас обсуждается возможность российских войск там на территорию Сирии, а вы говорите, что, скорее всего, они уже там, уже есть,
ну,
да?
Ну, есть,
только?
Конечно, 4 тысячи.
Вот. Смотрите, но как не было порядка на тех землях, да, вот как не успокоилось чего-то там, не люди там никак не могут жить мирно, что 14 лет назад, да, что 14 лет спустя сейчас, может быть, что-то не так?
Ну, не
может
так.
Быть, эта проблема не имеет, знаете, военного решения?
Если говорить о Афганистане, Ираке и теперь Сирии, то, безусловно, не так. Но это началось задолго, на самом деле, до американского вторжения в эти страны, например, в Афганистан и Ирак. И я не преуменьшаю негативного влияния американского вторжения, на самом деле. Много проблем с периода появления там американских солдат, но половина, может быть, больше, это накопленные проблемы этих стран, этих обществ за последние 20-30 лет. Тот же Афганистан, это как минимум 79-го года.
И это вхождение советской армии, да, да, в ограниченного контингента в Афганистан. И все думали, что это будет всего лишь там на несколько месяцев, а растянулось это на долгих 10 лет.
Да.
Сергей Данилов был гостем нашей студии. Значит, Сергей Данилов, заместитель директора Института ближневосточных исследований. Вы слушали радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. Услышимся.